Радио «Вера» представляет. Философские ночи на Радио «Вера». Философы о вере, верующие о философии. Читаем, беседуем, размышляем.
Добрый вечер, дорогие друзья. В эфире Радио «Вера» программа «Философские ночи». И с вами ее ведущий Алексей Козырев. Сегодня мы поговорим о времени преподобного Сергия Радонежского и о значении преподобного чудотворца для русской духовной культуры. И в гостях у нас церковный писатель, публицист, к тому же еще юрист и выпускник аспирантуры философского факультета Тимофей Олегович Крючков. Здравствуйте, Тимофей Олегович.
Доброй ночи.
Мы договорились с вами сегодня посвятить наш эфир преподобному Сергию Радонежскому, потому что среди ваших занятий история преподобного Сергия этой эпохи и книга, которую вы выпустили, которая называется «Преподобный Сергий Радонежский и его окружение. Исторический очерк». Ну, вообще-то говоря, наши ночи философские. И вот я вспоминаю, как один раз мы отправились в Лавру к преподобному в компании, как сейчас принято говорить, интеллектуалов. Там был и философ, и писатель, и скульптор. И вот один из моих спутников, человек православный, очень уважаемый и очень достойный, говорит: а почему я должен почитать преподобного Сергия Радонежского? Вот он же ни строчки не написал. Вот Достоевский, да, величина. Вот Хомяков, ну, все-таки собрание сочинений. Светский богослов, там можно неоднозначно относиться, но все-таки о старом и новом, там, или Семирамида, это письменный памятник, который остался, который дошел до нас и который значим. А вот преподобный Сергий не написал ни строки.
Вы знаете, вот конкретно на вопрос вашего знакомого уже однажды отвечали. Это был писатель Борис Зайцев, наверное, всем хорошо известный. Вот. У него есть работа о преподобном Сергии, не очень большая. И в числе прочего он рассматривает как раз вот преподобного Сергия в том контексте, о котором вы сказали, причем почти в тех же самых словах. Он спрашивает, а чему нас может научить преподобный Сергий, если он не оставил нам ни строчки, во всяком случае, из того, что мы знаем. Вот. И он отвечает, что преподобный Сергий является для нас живым укором. То есть он своего рода иконы. В данном случае, наверное, в общем-то, это действительно в контексте русской философии как таковой.
Потому что укором? Именно укором?
Укором, живой укор.
То есть, ну, это как укором в смысле назидания, да?
Наверное, имеется в виду именно такая коннотация. Именно назидание, хотя, в общем-то, конечно, по большей части назидание для нас всегда бывает укором в том смысле, в котором, в общем-то, мы это слово употребляем уже в современности.
Цитата. Борис Зайцев. Преподобный Сергий Радонежский. Существует целая наука духовного самовоспитания, стратегия борьбы за организованность человеческой души, за выведение ее из пестроты и суетности в строгий канон. Аскетический подвиг, выглаживание, выпрямление души к единой вертикали. В таком облике она легчайше и любовнейше соединяется с первоначалом. Ток божественного беспрепятственней бежит по ней. Говорят о теплопроводности физических тел. Почему не назвать духопроводностью то качество души, которое дает ощущать Бога, связывает с Ним?
Преподобный Сергий, в общем-то, он как-то вот все то время, что прошло с момента, я даже не скажу его представления, но и вообще, как бы, наверное, со всей его жизни, он как бы настраивает, даже включая время его жизни, он настраивает и своих современников, и потомков к вот именно такому осмыслению своей фигуры. Я не знаю, с чем это связано, но если вы посмотрите, в общем-то, всю историю, в общем-то, русской письменности вот до настоящего времени, появляется в каждый период истории России появляется почему-то необходимость осмыслить преподобного Сергия в том или ином виде.
Вот. Это делал Ключевский.
Это делал Ключевский, упомянутый Зайцев, и даже Екатерина Великая пыталась писать нечто о преподобном Сергии. В общем-то, есть записки, выписки из русских летописей, она делала их с русскими историками.
Ну и даже наша эпоха, современная эпоха, тысячелетие крещения Руси, возвращение христианства в публичную жизнь России, с чего начинается? С установки памятника преподобному Сергию в Радонеже. Опять-таки новая эпоха российская начинается с обращения к преподобному Сергию.
И опять же с иконографического изображения. В общем, что-то есть в фигуре преподобного Сергия, что делает его не просто святым, не просто батюшкой, но для людей, которые вынуждены принимать какие-то значимые решения, отвечающих не только за себя, но и за многих, в общем, есть необходимость в осмыслении фигуры преподобного Сергия Радонежского именно в контексте общем отношения к России. Петр I говорил о том, что преподобный Сергий всегда был молитвенником о царском роде. Да, в общем-то, все началось-то действительно, как бы, даже с Куликовской битвы, если так вот подойти, вернее, даже еще до Куликовской битвы. Просто мы знаем достаточно странный исторический эпизод о том, что русское войско по направлению к Куликову полю прошло как нож сквозь масло через территорию, которая была союзна Мамаю, это территория Рязанского княжества. Вот, и впоследствии, когда... Несмотря на то, что были высланы дозоры, я так понимаю, что существовала какая-то договоренность у князя Олега Рязанского со своим союзником Мамаем из Егайла о том, что боевые действия должны начаться на его территории, он узнает, что его дозоры ему не доложили просто вообще о движении русских войск, то есть преспокойно прошли до Дона. И объяснение его военачальников было такое, что мы знаем, что в Москве живет... В московском княжестве живет преподобный Сергий, тогда еще не преподобный, некий старец Сергий, который благословил Дмитрия Донского, как бы, и этот момент для русского человека на тот момент уже был табу, то есть нахождение преподобного Сергия на той или иной стороне, как сейчас любят говорить истории, сразу делала эту сторону истории правильной.
Вот, так что... Действительно, это исторический факт, благословение Дмитрия Донского святого, да, тоже прославленного русской церкви, благословение воинов Пересвета и Ослябия, иноков Симонова монастыря, да?
Ну, вы знаете, как бы сейчас такой взгляд на историю как таковую, в общем-то, критический, и этой участи не избежало и житие преподобного Сергия, в общем-то, советская историография, в общем-то, задавала в определенном смысле вопрос об историчности этого события, причем это события, как бы вот такие исследования были приурочены к тысячелетию крещения Руси, вернее, простите, не к тысячелетию крещения Руси, а к юбилею Куликовской битвы в 1980 году действительно посыпались такие исторические исследования. В общем, с одной стороны, конечно, обидно их читать, с другой стороны, они дали толчок развитию науки в обратном направлении. И с моей точки зрения, в общем-то, ничего антиисторического в житийном и летописном, вернее, это не в житийном рассказе о посещении накануне битвы преподобного Сергия князем Дмитрием нет. А те доводы, которые приводились светскими, советскими историками, они, в общем-то, я не могу сказать, что они достаточно серьезны для того, чтобы, в общем-то, оспорить источники в данной ситуации.
Вы знаете, Сергей Николаевич Трубецкой, великий русский философ, писал о природе человеческого сознания, что предания и легенды иногда бывают для истории нации гораздо более реальные, чем любые исторические факты. Вот именно тем, что именно предания переживаются в исторической памяти, передаются из рода в род и играют мобилизующую силу. Вспомним 7 ноября 1941 года, когда генералиссимус, тогда еще не бывший генералиссимусом, кажется, на трибуне Мавзолея произнес имена Александра Невского, Дмитрия Донского, Александра Суворова. Это же ведь тоже, наверное, неспроста. Конечно, это не было благословением, но сами имена благословляли тех воинов, которые с Красной площади шли под Москву и которые легли в белоснежных полях под Москвой. Вот. Там не прозвучало имя преподобного Сергия, но там прозвучало имя святого Дмитрия Донского.
На тот момент не был еще святым.
Да, ну, позже был прославлен.
Да, я думаю, это, вы знаете, это как раз вот тот случай, о котором можно говорить, что это миф, но это миф не в смысле лосевском. Это не неправда, это не рассказ, это так сказать,
это то, что... Это высшая реальность. Действительно, вот Сергий, кроткий монах, инок, молитвенник, оказывается в ряду защитников Отечества, защитников веры, и к его имени, к его помощи прибегают в истории русские войны, да?
Безусловно. Кстати, эта мысль, в общем-то, и Иосиф Виссарионович первого посетила. В общем-то, это, наверное, даже тот этап осмысления, который мы можем фиксировать на тот момент, когда о преподобном Сергии говорил Василий Иосифович Ключевский. Потому что он тоже как бы задавался вопросом, а что для нас преподобный Сергий? Я сейчас не берусь, наверное, ответить дословно цитаты Ключевского, но мысль его сводилась к тому, что Сергий Радонежский – это фигура, которая позволяет русскому человеку поверить в себя. И здесь, как бы, конечно, тонкий момент, потому что, наверное, поверить-то русский человек в себя может, но прежде всего он поверит в себя в том смысле, что Бог с нами. Вот, и пребывание преподобного Сергия на нашей стороне – это, безусловно, сигнал того, что Бог на нашей стороне, как бы однозначно. Кстати, вот если брать ситуацию с Великой Отечественной войной, может быть, перекинуть ее к нам и посмотреть на то, что означал преподобный Сергий для людей, для своих современников, то тут тоже можно обратиться к Василию Иосифовичу Ключевскому, и он начинает свое рассуждение с того, что Варфоломей на тот момент еще, отрок Варфоломей, рождается в тот момент, когда умирают последние старики, которые видели татарский погром. Вот. А что это за время? Ну, мы условно считаем, что... Ну, татарский погром, естественно, это 1237-38, там, 40-41 год, там, в зависимости от территории, на которую пришел Батый. А для рождения преподобного Сергия это, ну, классическая дата, это 1314 год. Вот, это сколько у нас получается? Примерно 70 с чем-то лет, да?
Ну, древние старики.
Древние старики, так это примерно как раз то самое время, которое прошло на сегодняшний момент от окончания Великой Отечественной войны до нас. Вот. И что это было, мы можем посмотреть вот настроение, в котором рождается преподобный Сергий, то отношение к реальности, которое охватывает... не хочется говорить русское общество, наверное, русский народ на тот момент, это настроение, наверное, вот этих вот наших 90-х годов, когда просто опустились руки, когда ты не понимаешь, зачем строить, зачем сеять хлеб, зачем пахать, зачем рожать детей, зачем. Вот. Русское общество живет в таком же состоянии. Допустим, абсолютно никакого каменного строительства. Вернее, каменное строительство есть, но если вдруг строится что-нибудь каменное, это событие вообще на всю округу. То есть об этом пишут летописцы. То есть это, в общем, как будто это что-то...
Вы имеете в виду ту эпоху?
Ту эпоху, да.
Не нынешнюю.
Вот. И преподобный Сергий как бы рождается как раз вот в тот момент, когда русский человек нуждался в доказательстве, в прямом, наверное, недвусмысленном доказательстве о том, что Бог на его стороне.
Философские ночи на радио «Вера».
В эфире программа «Философские ночи». У нас сегодня в гостях писатель, публицист, философ Тимофей Крючков, и мы говорим о времени преподобного Сергия Радонежского. Говорим, сопоставляя его с нашим сегодняшним временем, потому что к преподобному Сергию всегда русский человек обращался, когда он находился в каком-то замешательстве, когда он ждал помощи Божьей, указания Божьего, да? И вот Сергий как раз был таким человеком, который дал Руси какую-то собирающую идею. Ключевский говорил о том, что он отец русской государственности, что объединение княжеств, объединение земель и перед лицом врага, и политическое объединение, оно стало возможным благодаря вот такой умиротворяющей деятельности преподобного Сергия, которого, насколько я помню, звали и на митрополичью кафедру и предлагали ему всевозможные посты в церковной иерархии, но он не прельщался на это ведь, да?
Вы знаете, в общем-то, здесь проблема состоит в том, что житийный рассказ о нравственных и духовных качествах преподобного Сергия, он в определенном смысле иконографичен, а вот сами эти события, они существуют в определенном историческом контексте, я бы даже сказал, в каком-то бытовом контексте.
Имеете в виду житие Епифания?
Я имею в виду вообще любой рассказ о преподобном Сергии, потому что это житие переписывается, всякий раз как бы там появляются одни и те же эпизоды, но, допустим, можно довольно однозначно сказать, что отказ преподобного Сергия от, скажем так, тогда радонежского игумена от восшествия на русскую митрополитчью кафедру, он, в общем-то, имел причины не в одном образе преподобного Сергия, как затворника и молчальника. Вот. Здесь причины были, в общем-то, достаточно конкретные. Дело в том, что митрополит Алексей в тот момент пытался найти какую-то альтернативу для другого кандидата на митрополитчий стол, которого очень хотел на тот момент молодой и, наверное, не слишком разумный Дмитрий Донской. Это вот как раз вторая половина 70-х годов XIV века, и преподобный Сергий отказался, скорее всего, потому что существовал определенный на эту кафедру существовал уже рукоположенный и поставленный митрополит Киприан, с которым, в общем-то, преподобный Сергий находился, я даже не побоюсь сказать, в дружеских отношениях, и вступать в сложные межгосударственные отношения, связанные вот с занятием русской кафедры, преподобный Сергий, даже по человеческим мотивам, наверное, не ходил, не говоря уже, так сказать, о том, о чем мы с вами говорим, о нежелании участвовать, в общем-то, вообще в...
А вот преподобный, тогда же церковь русская не была автокефальной, да, был известен в Византии. Знали о его существовании византийский патриарх и вообще как-то вот то, что происходило тогда в дремучих лесах Радонежского княжества, да, это к какому княжеству оно относилось? Или оно было самостоятельным княжеством?
Оно было московское, но относилось, насколько я понимаю, к землям, которыми владел Серпуховской князь.
Серпуховской князь. Знали, что происходит в дремучих лесах? Или это было совершенно такой местной историей?
Вы знаете, вот на эту тему очень полезно читать работу ныне, к сожалению, уже покойного, недавно ушедшего от нас Прохорова
Гелиана
Михайловича, которая называется «Повесть о Митяе». Прохоров был филолог, но он делает вообще совершенно гениальные, с моей точки зрения, исторические обобщения.
Цитата. Гелиан Прохоров. «Древняя Русь как историко-культурный феномен». Сергий Радонежский, устроитель и глава монашеского общежития, основатель и многих других монастырей, человек, принимавший активное участие и в политической жизни, и в борьбе своего времени, всей русской земли нашей учитель и наставник, стремившийся, чтобы в его сердце воссияло мысленное солнце правды, является, конечно, наиболее ярким русским представителем нового сложившегося в Восточной Европе в XIV веке типа монаха-созерцателя, исихаста, молчальника, но при этом и общественного деятеля, организатора и авторитетного советчика.
Он рассматривает преподобного Сергия как участника исихастского кружка, который опирается на митрополита Киприана, вот, и который, в общем-то, находится, возможно, в какой-то не только духовной, но, в общем-то, какой-то и более понятным светскому человеку связи с патриархом Филофеем. А патриарх Филофей, нужно напомнить, наверное, нашим радиослушателям, это непосредственный ученик святителя Григория Паламы, автор его жития. Вот, человек, который сделал очень много для закрепления в богословии тех заделов, которые были сделаны, так сказать, речь идет об учении о божественных энергиях.
Это же время Константинопольских соборов, да, которые утвердили почитание божественных энергий, нетварных, да, то есть утвердили учение святителя Григория Паламы.
Да, причем все это идет совершенно удивительным образом параллельно с жизнью преподобного Сергия. Преподобный Сергий уходит в монастырь, ну, по наиболее точным, с моей точки зрения, расчетам, где-то в году 1341-1342 он оказывается на Марковце. Это первое время первого собора против Варлаама, на котором учению Варлаама и учению Григория Паламы дается православный ответ. Вот, кстати, это интересно, потому что мы обычно рассматриваем время преподобного Сергия как-то в отрыве от Византии, а здесь вот выясняется, что, оказывается, в общем, никакого отрыва нет.
Но удивительно, что там ведь тоже решается вопрос, куда пойдет православное богословие. Либо оно пойдет в сторону гуманизма, такого, вот, условно говоря, ренессанса античных богов и представления о античной образованности, либо оно пойдет в сторону такого вот христианского аристотелизма, то есть схоластики Варлаама и Акиндина, да, которые считают, что невозможно говорить о тайне божества, что она не поддается никаким рациональным объяснениям, а энергии – это всего-навсего тварь, свет, который мы созерцаем, да, подобный солнечному свету. И вот когда церковь, Вселенская, Константинопольская церковь, принимает позицию святителя Григория Паламы и утверждает исихазм и паламизм как такой канон, это, наверное, в определенном смысле и выбор, который делается для Руси. Потому что и русское богословствование, оно идет не по пути логизма и не по пути создания каких-то схоластических систем, а по пути восточной аскезы.
То, что решался вопрос, вот в тот момент решался вопрос и для Руси, это действительно так. И причем это даже не какая-то интеллектуальная конструкция, это конкретно историческая вещь. Вот, допустим, Никифор Григор ведет диспуты с со святителем Григорием Паламой в тот самый момент, когда решается вопрос о том, кто будет русским митрополитом. Вот. И из всего, что, как описывает эту ситуацию Никифор Григора, следует, что кандидат, который был предложен литовским княжеством и тверским княжеством, Ольгердом и князем тверским, он как раз поддерживал антипаламитские позиции. Так, Роман такая небезызвестная фигура. А приехавший Алексей, ну, помимо всевозможных риторических оскорблений, которые делает в его адрес Никифор Григор, он подозревается в то, что называется в устах Никифора Григоры многобожием и ересями. То есть, но, судя по всему, речь идет о том, что он занимает твердую паламитскую позицию.
Ну, под многобожием подразумевалось как раз учение о божественных энергиях. Да, да, что да. Эти энергии, изливаемые на мир тварный, по сути, энергии благодати, суть боги. Хотя, естественно, паламиты так не считали. Они не отождествляли божественные энергии сущностью Божией. Как раз наоборот, они разделяли их. считая, что Бог открывается нам через божественные энергии, нетварные.
Да, но для Никифора Григора, как бы вот то, о чем с его точки зрения, с его логики, строгой аристотелевой логики, и строгих аристотелевых представлениях о том, что такое энергия, в общем-то, получается, что никакая вещь не может быть без сущности, а поэтому, если Палама говорит о том, что божественная энергия не является сущностью, значит, она является еще какой-то сущностью, а если Палама ей говорит о том, что это все-таки божественная энергия, значит, это еще один бог. В общем, там сложная мотивация, но суть заключается в том, что...
Ну, вообще говоря, Аристотель — это закон тождества, вот формально-логический закон. А есть А, и ты никак не объяснишь. Вот бог есть бог, а когда мы говорим «бог есть божество», Бог есть божественная энергия, Бог есть имя Божье, да? Это непонятно. С точки зрения аристотелевской логики это никак не объяснимо, потому что А есть А.
Да, это сложно, это не влезает в конструкции.
Вот, но для нас тут, может быть, важно что? Что ведь Сергий, он же не был премудрым человеком, да? Хотя его называют преподобным, но это автор его жития, Епифаний, которого называют премудрым, насколько я помню, да?
Вы хотите сказать,
что... Но вот преподобный учился плохо и грамоту с трудом осваивал. То есть он не был таким вот, насколько я знаю, супер-вундеркиндом, как бы сейчас сказали. Но, тем не менее, мы говорим, что он был наследником и выразителем на Руси вот этой сложной богословской теории, которую мы называем паламизм.
Вы знаете, безусловно, этот житийный рассказ кое о чем говорит, но я бы все-таки с тезисом о том, что преподобный Сергий был такой уж простец, я бы все-таки поспорил, потому что преподобный Сергий, как мы знаем, он уроженец Ростова. Ростов достаточно странное место занимает в русской истории. Это что-то вроде такой русской Атлантиды. Вот, и это княжество, которое не подверглось татарскому разгрому и сохранило, в общем-то, те богатства, которые пришли к нам из домонгольской Руси.
Ну, видите, сколько вот мы узнаем нового о преподобном Сергии, что не соответствует такому вот житийному образу, где какие-то черты, может быть, выражены вот в шаблонах византийской риторики, да, вот положено, что святой должен быть вот человеком, которому не давались какие-то науки. И вот Тимофей Крючков, наш сегодняшний гость, церковный писатель, публицист, автор книги о преподобном Сергии, открывает нам страницы биографии преподобного Сергия Радонежского и его время, его окружение. И после небольшой паузы мы вернемся в студию и продолжим наш разговор в программе «Философские ночи».
«Философские ночи» на радио «Вера». Философы о вере, верующие о философии. Читаем, беседуем, размышляем.